гостях». Передача в прямом эфире на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. «Голос православия» — это христианское радио, которое создано более 30 лет назад в Париже потомками русских иммигрантов. И вот сегодня у нас в гостях отец Владимир Егелла и его супруга Варвара Егелла. Здравствуйте, дорогие гости!
Здравствуйте, Людмила.
Дорогая Людмила.
Все наши радиослушатели ежедневно слушают передачи «Голоса православия», которые по-прежнему продолжают выходить на волнах радио «Град Петров». Но не все знают, что такое «Голос православия». И вот если мы с вами между собой вспоминаем о том, что это было за радио и что оно сейчас из себя представляет, то мне хотелось бы, чтобы и наши радиослушатели имели, ну, более конкретную информацию о звучании этого радио. И поэтому мой первый вопрос к вам лично обращен: почему и как вы решили свою жизнь связать с радио «Голос православия»?
Ну, мы сами ничего не решали. Когда возникла эта идея, основатели этого радио, это супруги Поздеевой, они жили около монастыря Покровского, Бургундии, в местечке Бюсси, и мы там тоже бывали, потому что мы жили тогда недалеко, и постоянно там бывали. И матушка Серафима, одна из монахинь этого монастыря, которую мы знали с детства.
Это матушка Серафима Осоркина?
Да, матушка Серафима нам предложила тоже присоединиться к Поздеевым для того, чтобы основать как бы инициативную группу для основания радио «Голос православия». Это было в 1977 году.
И тут же был привлечен сразу отец Борис Бобринский и чета Сологубов, то есть Андрей Владимирович и Наталья Борисовна, урожденная Зайцева Сологубы. У них тоже был домик в Бюсси, так что это, конечно, способствовало. И я чудно помню, как мы собрались в домике в саду у Поздеевых это было.
Можно ли сказать, что это вот почти случайным образом, с течением обстоятельств? Да. Если бы вы жили в другом месте, то, может быть, вы и не пришли.
Наверное, нет. Да-да. Конечно, у нас была очень тесная связь уже долгие годы с матушкой Серафимой, потому что мы оба учились у нее в четверговой школе, и мы очень с ней дружили. И поэтому мы тоже часто приезжали в Бюсси из Труа, где мы тогда жили, где отец Владимир был преподавателем русского языка. Они знали, что мы всю жизнь уже тоже занимаемся молодежью. Я думаю, что это тоже сыграло, конечно, роль. Мы ездили в детские лагеря, мы были руководителями, мы занимались с детишками законом Божьим. И в русской школе у Антонины Михайловны, мы ее называли даже тетя Тоней, мы там тоже и были учениками, и потом стали преподавателями. Отец Владимир там преподавал, я тоже преподавала до нашего отъезда в провинцию. Так что мы все время были в контакте.
Для вас было ли неожиданностью то, что вот вам предложили тоже принять участие в создании этого радио? Вы видели вот себя в какой роли?
Это было большой неожиданностью. И я должен сказать, что я даже относился к этому скептически. Но оказалось довольно скоро, нам рассказали Поздеевы, что они имеют возможность финансирования этого дела. Тогда это меня немножко успокоило. Если есть финансирование, есть какие-то средства, то это, конечно, это как-то немножко вернее и реальнее. И тогда мы уже сразу начали работать, готовить какие-то передачи или пробные, в самом случае, потому что мы 2 года готовились. Надо было еще найти студию, это было очень интересно. Мы строили вот это радио. Надо было находить тоже других сотрудников, все, так что это все было очень интересно. И только в 1979 году пошли наши первые передачи уже в эфир. И несмотря на то, что нас глушили в то время, все-таки наши передачи доходили. Они доходили даже до Японии, до Австралии.
И когда вы уже увидели, что радио работает, у вас, наверное, надежда все-таки уже окрепла.
Конечно, это нас воодушевило. И мы очень регулярно тогда стали работать. Пик нашей работы был в 1988 году по случаю тысячелетия крещения Руси. Тогда у нас было много передач, несколько часов в неделю мы это передавали. А потом это стало сокращаться. И теперь, к сожалению, уже у нас больше нет передач в эфир, а только в интернете или же те передачи, которые мы передаем Граду Петрову.
Отец Владимир, а вот лично ваша роль какова была в начале и как она потом менялась?
Так в начале я просто был редактором передач, я составлял передачи и был тоже диктором нашей студии.
Вот с этого началась ваша деятельность.
Да.
Варвара, к вам такие же вопросы.
Во-первых, я скажу, что для нас, для меня лично это была большая честь, потому что так участвовать в передачах для России, конечно, это было анонимно. Тоже добавлю, что вот отец Владимир сказал, что он чуть-чуть сомневался, но это не совсем так. Он сказал, это будет трудно, но надо попробовать. Uh-huh. Вот это я помню эти слова. И мы с матушкой Серафимой приступили сразу к подготовке таких передач. Она, будучи педагогом профессиональным, она всю жизнь преподавала. Она писала эти скрипты по закону Божьему. С самого начала меня как бы попросили скорее заниматься детскими передачами. Она, значит, писала эти детские передачи, и я к ней приезжала, и мы у нее в келье на маленьком магнитофоне, я это записывала. Как говорит отец Владимир, это были, конечно, пробные. Но у меня был маленький все-таки стаж уже на радио, потому что до этого, пока мы еще были в Париже, мне Лопухины, которые работали на радио официальном ОРТФ, тогда это называлось, предложили наговаривать раз в неделю 10 минут о французской молодежи на русском языке для России. Поэтому у меня маленький был опыт. Я умела говорить в микрофон, в такой студии и так далее. И так мы стали готовиться. Вскоре отец Борис привлек Александру Сергеевну, урожденную Черткову, мы ее все называли Дивулькой, Дивульку Думек, и она очень серьезно подошла к этому вопросу. Она считала, что она ничего не знает, но она всегда работала очень аккуратно. Тут мы поняли, что такое передача, то есть это не только текст. Это надо... Во-первых, она посоветовалась с мужем сестры, отцом Виктором Потаповым в Америке. Он все предоставил в наше распоряжение. Он сказал, что необходимы вот музыкальные эти мостики, что лучше записывать на два голоса, потому что это легче слушать. Это очень трудно слушать, когда нет картинки. Это теперь можно подключиться на компьютер и следить. Мы так стали готовиться. Пока в Бюсси я ездила, а потом, когда была возможность уже наконец, и вот мы все время говорим о Чите Поздеевых, но не надо забывать, конечно, роль пастора Фосс.
Отец Евгений,
он сыграл огромную роль, будучи, значит, протестантским пастором, но он по матери был русским, и он получил тоже православное русское воспитание. И он хотел помочь России, он сыграл немалую роль, потому что он смог привлечь жертвователей. Все-таки все радио это было только на пожертвованиях, и все работали совершенно безвозмездно. И когда, значит, приобрели первую студию, начали уже регулярно составлять передачи. Было, конечно, не так много, как у вас теперь в награде Петрове, и мы просто восхищаемся. Были программы. Постепенно мы разработали детскую программу, была богослужебная программа. Отец Алексей Князев приезжал, наговаривал свои проповеди. Отец Борис читал. И были тоже такие душевно полезные чтения. Так что все-таки было довольно много разнообразия.
Спасибо, Варвара. Я думаю, что сейчас нашим радиослушателям очень приятно слышать ваш голос в эфире радио «Град Петров», потому что к вашему голосу все очень привыкли, узнают вас наверняка по всем передачам.
Спасибо, это мне очень приятно. Я это делаю с большой любовью, во всяком случае.
Спасибо вам. Вот когда радио организовалось, какие основные принципы лежали в основе работы радио? И вот что вы до сих пор считаете просто незыблемыми основами работы радио «Голос православия», отец Владимир?
Ну, первый принцип – это была анонимность. В основном случае не назывались никогда никакие фамилии. Это раз.
А для чего такой принцип? Почему не назывались фамилии?
Потому из осторожности просто. Вот и все. Второй – это аполитичность. Значит, чтобы не затрагивать никаких политических вопросов, чтобы не думали, что мы принадлежим к такому или другому течению. Без каких-либо течений, только вера. И третье – это осторожность в отношении других христианских вероисповеданий. чтобы никак не обидеть ни католиков, ни протестантов. И у нас была даже маленькая такая своего рода контрольная комиссия, которая прослушивала наши передачи и которая следила за тем, чтобы не было никогда никаких таких мест сомнительных, которые вдруг могли бы покоробить кого-нибудь. Вот так что это было в основе вот нашей работы, и так, собственно говоря, до сих пор мы
придерживаетесь, да?
Да, придерживаемся, да.
Отец Владимир, вы сказали о политичности, это один из принципов вещания «Голоса православия», но иногда возникают такие вопросы, а как можно жить в современном мире и не затрагивать некоторые вопросы, которые, в общем-то, касаются политики? Может ли современный христианин жить вне политики?
Он не может, конечно, быть абсолютно вне политики, но наша вера, она отвечает все-таки на все вопросы. Так что поэтому можно быть аполитичным в своих высказываниях, но вера наша, она свидетельствует о том, что она уже имеет какое-то отношение вот к тому, что происходит вокруг нас.
Правильно ли я вас понимаю, что достаточно стоять на принципах христианства, и тогда уже все вопросы будут решаться совершенно правильно?
Мы надеялись всегда и надеемся, что, конечно, могло бы решаться по-христиански. Безусловно. Была бы ошибкой, конечно, если бы сосредоточили всю нашу работу только на богослужениях. Например, есть те, которые думают, что надо говорить только о богослужениях, о литургии, как и о пении и так далее. Вот. Но это, конечно, огромная ошибка. Наша вера – это не только служба. Служба – это литургическое выражение нашей веры, но наша вера охватывает все. Так что поэтому быть свидетелями нашей веры, воскресшего Христа, это охватывает абсолютно все стороны нашей жизни. И вот это свидетельство, оно очень нужно, совершенно необходимо, и оно тогда как раз и заставляет нас, и слушателей, и всех людей вообще призадумываться насчет того, что они делают, как поступают, и вообще что видят вокруг себя.
Вы сказали, что эти три принципа сохраняются в работе «Голоса православия» и сегодня. А привнесено ли что-то новое, вот с учетом современных условий, в работу «Голоса православия»?
Ну, я думаю, что ничего особенно нового нет, потому что мы остаемся еще пока все-таки в рамках, собственно говоря, богословской работы. Значит, мы особенно сейчас, в последнее время, занимались Ветхим Заветом, например. Тем более, что мы как раз столько недавно нашли очень интересные рукописи работы и отца Алексея Князева, Карташова и, может быть, еще других авторов, что не было доступно прежде, между прочим. Так что все это мы смогли употребить, особенно это Ксения Николаевна Паскалис этим занималась. Так что все это касается все-таки важного священного писания для нас и помогает даже лучше понять и Новый Завет, конечно. Но у нас тоже, конечно, и по Новому Завету мы занимаемся тоже. Сейчас я готовлю серию передач о тайне церкви. Это будет касаться главным образом, конечно, Нового Завета и вообще экклезиологии православной, что то это одна из главных вообще тем богословия в наше время.
И вы будете сами церковь читать, да?
Я буду сам читать, да.
А вот принцип анонимности до сих пор вы продолжаете сохранять?
Да, да. Абсолютно, да.
Это тоже из соображений безопасности или просто уже теперь традиционно?
Нет, я думаю, это просто традиционно. Вы спросили, есть ли что-то новое. Да. Я бы сказала, что, конечно, мы все-таки знаем, что в России церковь все-таки получила очень много свободы, что были созданы воскресные школы, что дети все-таки, дети, молодежь и взрослые, у них все-таки есть возможность что-то узнать. Выходит очень много книг. Так что я бы сказала, что раньше мы скорее были, ну, такие были вероучительные, понимаете, я думаю, а теперь можно чуть-чуть как-то, конечно, у нас нету обратной связи, это нам трудно, но все же мы знаем, что что-то делается положительно в России, это многое меняет, я думаю, и даже, во-первых, в первую очередь то, что вы существуете, Град Петров для нас это... Мы знаем, что мы можем с вами... Вот это очень изменилось. Первые 10 лет, пока мы вас не знали, мы составляли чуть-чуть вслепую. Мы продолжали делать то, что мы делали, то, что нам... То есть,
казалось важным,
то да? Чему нас обучали, когда мы были детьми, мы старались это как-то переложить, адаптировать, конечно, и передать в Россию. А теперь это по-другому, когда мы познакомились с Градом Петром, вы с нами стали сотрудничать, мы стали знать, о чем надо говорить, мы стали знать, какие ожидания современного человека, я не буду говорить советского, потому что есть и такие, и сякие. И тут, безусловно, это многое, я думаю, изменило. Изменило, и потом вы так окрепли, что вы разрослись, и, конечно, гораздо больше возможностей. Может быть, это сейчас не относится к этому вопросу, но надо сказать, что у нас возможности все-таки сужаются. У нас коренным образом, я думаю, стоит вопрос языка. И даже новые как бы члены у друзей «Голоса православия» и в «Голосе» они не всегда владеют как следует русским языком. И потом, может быть, нам тоже надо что-то как-то изменить и больше говорить о православии тоже на Западе. Но это, может быть, тоже и другие люди будут уже делать, понимаете, вот так.
Надо уточнить тоже, что у нас две организации «Голоса православия». Из «Голоса православия» студия, те, которые готовят передачи, это одно, и есть организация «Друзей голоса». «Друзья голоса» даже еле-еле в курсе того, что мы делаем, но они собирают средства. В этой организации там всевозможные люди есть, просто обыкновенные французы, и нет, даже не православные, но которые нам помогают. Вот, так что они не составляют никаких передач, и они немножко в курсе и интересуются, конечно, может быть так, но они не принимают никакого участия в этой работе. Они занимаются только сбором средств.
Да, но без этого мы бы не могли существовать. Да, так что да. это бесценно.
Да, вы знаете, вот мы тоже об этом часто думаем, что неплохо бы и нам иметь такое общество друзей, да, радио «Град, да, Петров», потому что материальные проблемы наши, в общем-то, тоже остаются вместе с нами, беспокоят
и
нас.
И у вас нет времени на это, вы не можете этим заниматься.
Мы сами не
вы
можем,
не можете
безусловно,
этими,
да,
вопросами,
да,
это, да, должны другие, да, люди.
А вот могли бы вы поделиться опытом, как вы создаете, где вы ищете друзей радио «Голос православия», как бы нам вот тоже так найти?
Я думаю, что этому начало положил отец Борис Бобринский. Он был тогда, помимо, конечно, своих занятий в Богословском институте в Париже, он был настоятелем Нижней церкви в соборе, настоятелем церкви Святой Троицы при Александро-Невском соборе, и он обратился к своей пастве и рассказал о существовании голоса и сказал, что нужна помощь, что нужно собирать средства. И возникла очень быстро вот эта идея создать именно ассоциацию друзей голоса православия. И тогда предложили устраивать такие встречи, благотворительный базар. И вот пошло-пошло. Но мы не ограничились Францией. Валентин Анатольевич Карельский, который вскоре после этого примкнул к «Голосу», он стал рассматривать все возможности. Была создана тоже группа друзей в Швейцарии, и в Англии, и в Америке, и все стали собирать средства, и это очень-очень, конечно, помогло.
А сейчас общество, ассоциацию друзей «Голоса православия» возглавляет кто-то вот из ваших сотрудников штатных, или это тоже как добровольное такое, значит, окормление?
Это возглавляет наш зять Александр Владимирович Сидоренко. Но это никакой не филитизм, не думайте. Это просто потому, что ему предложили. До этого были другие. Кто? Была Наталья Никитична Колонадистрия, это возглавляла. Тоже этим занималась Наталья Блим-Уварова. Они очень много помогли тоже.
Андрей Куровский был,
да,
много
Куровский
лет был. Он был очень преданный человек. Много потрудился для «Голоса».
Да, и понимаете, как только человек начинает этим заниматься, он думает о своем приходе, о своем круге друзей. Очень много бывших учеников школы Святого Георгия и Святой Ольги помогли, потому что жена Валентина Карельского была в Святой Ольге, я думаю, с этим связано, и, конечно, это одно влечет другое.
А вот вы со стороны видите какой-то путь для нас, вот с чего бы нам начать? Вот если бы вы сейчас были здесь, в Петербурге, при радио «Град Петров», как бы вы собрали такой клуб?
Надо было бы найти инициативную группу, вот хотя бы 2-3 человек, которые бы нашли еще других сотрудников, которые бы стали вот организовывать эту работу помощи Граду Петрову.
И даже можно начать с того, как Но вы уже устраиваете такие
ярмарки. Своими силами.
Своими силами надо найти, чтобы каждый нашел двоих, которые бы не записывают передачи, не занимаются работой журналиста, а занимался бы тоже как бы хозяйством.
Ну вот это может быть обращение к нашим радиослушателям, которые нас сейчас слышат. Может быть, кто-то тоже захочет нам помочь и как-то принять участие в создании такого общества.
И вы знаете, люди, которые так помогают, они так счастливы встречаться. Опять-таки возвращаемся к этой идее именно собрания и встречи. И все это очень охотно делают. Так что надо стоить, я думаю, вот вы сейчас обратились, и наверняка кто-то откликнется.
Будем очень надеяться. Я думаю, что стоит упомянуть тех людей, кто сейчас создает «Голос православия». Вот отец Владимир, Варвара, вы, конечно, кто вместе с вами сейчас трудится?
Конечно, наша редакторша, теперь единственная, к сожалению, это Ксения Николаевна Паскалис, урожденная Бутрова. Она, конечно, проводит огромнейшую работу, потому что 86 лет брать на себя такой труд. Она освоила компьютер не только, чтобы набирать тексты, но она нас записывает, она звукооператор, она потом эти передачи слушает, чистит. Теперь, совсем недавно, кажется, мы посылаем вам на оформление музыкальное. Это Ольга делает, но до этого мы тоже это делали. Так что Ксения просто огромную работу проводит. Ей помогает Марина Калмыкова. Марина участвует в разных других социальных таких организациях, и у нее тоже много внуков, ей не всегда легко быть. Наталья Никитична Колонадистрия тоже продолжает, несмотря на свои, у нее были некоторые затруднения, но теперь она тоже помогает. И, конечно, у нас новый клад – это Екатерина Никитична Ладыжинская. Она очень-очень нам помогает и очень серьезно и умно это все делает, следит за всеми нашими денежными делами и так далее.
Вот такими довольно немногочисленными силами продолжает работать «Голос православия». А есть ли у вас какие-то перспективы на молодое поколение? Вот как вы считаете?
У нас, конечно, они есть. Ага. И уже ассоциация друзей, думаю, что через них как раз могут поступить, потому что с тех пор, когда Валентин Анатольевич Карельский, он все-таки очень болел, но он до последней минуты занимался, привлекал, писал, приглашал, поощрял. И, к счастью, вот поступил Георгий Малько. Он состоит именно в «Голосе православия»,
не в обществе друзей.
А его, между прочим, наверное, привлекла Екатерина Томашевская. Вот. И сам Юра привлек дочку Василису, совсем молоденькую, которая еще студентка. Она нам создала первый сайт, который у нас...
Сайт был разрушен.
Разрушен, и она воссоздала новый сайт. И вот сейчас он снова начинает работать. Так что вот эта молодая сила. Среди друзей младшая дочь Екатерины Томашевской тоже очень деятельно помогает с нашим листком, который выпускаем два раза в год.
То есть преемники есть в вашем деле,
да,
есть на кого надеяться.
Но хотелось бы, конечно, найти кого-то, кто мог бы как-то сосредоточиться над отработкой передач. Вот это очень важно, и мы не совсем поспеваем. Мы оба все-таки очень еще заняты и приходом, и службами.
То есть работа на радио – это не основная ваша деятельность? У вас слишком много и другого.
Приходится.
Много работы. Но, кроме того, мы еще не упомянули, что у нас тоже новый вице-председатель, отец Даниил Кабанёльс. Он еще сюда не приезжал, и сейчас он хотел приехать, но, к сожалению, по работе он не смог. Но он большой энтузиаст тоже нашей работы. Он сам внук священника, и сам священник, он обслуживает сейчас наш храм при кладбище Сен-Жервье-де-Буа. И у него там хороший приход, он занимается детьми, молодежью тоже. Ему все это очень нравится, и он такой тоже активный священник, он гораздо моложе меня, слава Богу, так что будущее в этом отношении обеспечено.
Я хотела бы заметить, что, в общем, основные члены обеих этих организаций – это все же либо члены РСХД, либо члены Витязей. Почему? Это не чтобы похвастаться, а просто чтобы показать, насколько вот молодежные движения – это важно, чтобы с самой молодости приучать к служению. И когда вот мы всех этих людей попросили, они сразу откликнулись. И я именно такую связь, вот мы участвуем у Витязи, Екатерина Ладыжинская участвует у РСХД, и она, когда ее отец Владимир попросил, она тогда еще преподавала, она сказала, как только я освобождаюсь от каждодневной работы, я с удовольствием помогу. И вот и я думаю, что это надо было подчеркнуть, потому что и Александра Сергеевна Черткова-Думяк, и Ксения Паскалис, они тоже Витязями были всегда.
Скажите, пожалуйста, о ваших связях с Россией. У вас не только связи вот через наше радио. Как вы еще связаны?
Наша связь с Россией следующая. У нас наша дочь средняя живет в Москве уже 10 лет. У нее 4 детей. Так что, конечно, у нас с ними связь ежедневная, по скайпу, как говорится теперь. Дети уже подрастают, все это очень интересно, у них очень активная жизнь в Москве. Ну, они сейчас на каникулах, они приехали к другой бабушке в Лондон, там проведут некоторое время, потом они будут в лагере Витязей, мы там их увидим тоже, потом они будут у нас в Париже, нашей даче тоже под Парижем. Слава Богу, мы с ними будем общаться.
Потом... Они русским языком владеют совершенством.
Да, конечно.
Они ходят в русскую школу.
Ходят в русскую школу.
Их родители только волнуются, как им выучить французский и английский достаточно.
То есть вполне русские дети.
Да, да, да. Но они, в общем, они трехязычные уже, можно сказать.
Потом есть семья моего троюродного брата в Москве, которого мы нашли лет 20 тому назад, в 91-м году.
А как вы его нашли? Они вас искали или вы его?
Это совершенно случайно произошло, потому что был представителем одной фирмы в Москве мой двоюродный брат из Парижа. Он отвечал на интервью по телевидению, и какие-то знакомые нашего этого родственника ему рассказали, что вот Алексей Ягела выступал по радио, наверное, это твой какой-нибудь родственник. Он тогда заинтересовался, ну и через посольство он узнал, что действительно это все Ягела, ну, в общем, родственник. Они встретились, а потом уже с нами встретились. Это было в мае 91-го года.
Вот так и... расширилась ваша семья.
Да. Ну, он в этом году в январе скончался от болезни, но, в общем, осталось его.
Но у нас его вдова, очень семейная связь сразу.
И двое детей, так что которых мы знаем тоже. Это очень интересно. И сейчас мы недавно нашли тоже еще одну родственницу.
Да, тут наша... тебя нашли.
Да, это четвероюродная сестра, можно сказать.
Ваша.
Да, потому что наши прабабушки сестры.
А как вот вы нашли еще так одну веточку?
Они нашли благодаря интернету. Благодаря интернету они нашли могилу нашей прабабушки в Париже.
В Париже? То есть они приехали в Париж, живут в России, да?
В Петербурге, да. И нашли эту могилу, пошли на это кладбище и оставили там письмо под горшком. На всякий случай для каких-нибудь родственников. И как раз довольно скоро, 2 недели спустя, и мы там были, потому что это кладбище совсем рядом с нами, где мы живем. И кроме того, так как по моей деятельности я постоянно совершаю отпевание, как раз в Булоне я совершал отпевание, и всегда мы заходим тогда на нашу семейную могилу. И видим вот это письмо, которое торчало из-под горшка. Там был электронный адрес, и мы сразу ответили, сразу была связь. Вот. И потом уже... они снова приехали в Париж весной после Пасхи, так что уже мы познакомились. Они у нас были у нас на службе в нашем храме, были поражены, что вот казалось, что четвероюродный брат... русский священник в Париже. Знаете, какая сенсация.
Они сохранили православную веру вот здесь, живя в России?
Да, они православные, но он инженер, она педагог, в общем, работает в Петербурге.
Это просто приключение, отец Владимир. Да. Надо же вот так через могилы предков найти ваших ныне живущих родственников. Варвара, а у вас?
А у меня связь с Россией слегка иная. Вышло так, что после исторического образования я постепенно-постепенно переключилась на переводческую работу. И не простую, а прямо в космос. Так что параллельно с передачами «Голоса православия» у меня были совещания по космосу. Благодаря этому я познакомилась с очень интересной средой инженеров, конструкторов, побывала во многих местах России. Мне очень, конечно, повезло: от Байконура, Самары, Москвы, разные лаборатории. И я очень люблю эту работу, несмотря на мой возраст, я еще продолжаю. И это мне позволило познакомиться с жизнью в России изнутри, я думаю, с людьми, которые, конечно, поначалу нам мне всегда объясняли: ну, вы знаете, я, конечно, неверующий. Но постепенно. А я никогда не скрывала, что я православная, что у меня муж диакон, поскольку отец Владимир очень долго был диаконом. И я никогда не забуду, как в кабинете у Юрия Коптева на очень высоком уровне собрания, и один из сотрудников говорит: вы знаете, Варя стала матушкой. И ничего, они видят две руки, две ноги, а никакое это я не чудовище. И это было очень интересно как раз. И всегда, когда вот они приезжают, я стараюсь что-то рассказать. И вот это тоже вы говорили о связи с жизнью. Я думаю, что мы можем не быть политическими деятелями, но мы должны участвовать в жизни, правда? Mm-hmm. Просто идти своей дорогой и стараться не сбиваться. Вот.
Да, честно выполнять то, что... Вот.
У меня с семьей, к сожалению... Я не искала специально. Я знаю, что моя бабушка еще имела контакты с сестрой до Второй войны, до Великой Отечественной. Но поскольку у меня родители очень давно умерли, я совсем недавно, даже именно в интернете, смогла подтвердить себе, что у меня все-таки половина семьи военная, другая не военная. То есть это я знала, но я узнала некоторые уточнения. Так что так.
Вот вы сейчас видите Россию и знаете ее изнутри, как говорится. Что вы могли бы сказать о России сегодня? Как она вам видится со стороны? Какие основные у нас есть недостатки, чтобы вы должны строить?
Я с большим удовольствием хочу ответить. С большим удовольствием. Я считаю, что совершилось, когда стали готовить тысячелетие крещения Руси, совершилось чудо. Потому что все-таки церковь открыли заново и дали возможность людям исповедовать громко свою веру. И дали, и мы на глазах, у нас стали реставрировать церкви, соборы, все, что можно видеть. Конечно, даже некоторые подумали, почему у нас больше нет жертвователей, я так это маленькую связь. Потому что многие на Западе думали: смотрите, открываются церкви, нам больше России не надо помогать. Там все будет. На самом деле, конечно, мы знаем, что во многих приходах проводится очень глубокая катехизация. Многое делается, но многое тоже и не делается. И после 70 лет борьбы с православием, с христианством, очень многое надо заново строить. Так что, с одной стороны, вот в 90-е годы мы увидели, как все это раскрывается, и мы очень-очень радовались, и среди потомков эмигрантов очень многие обрадовались, стали ездить, говорить: да, ну вот, наши родители были русскими, мы тоже, мы хотим. Но мы тоже наблюдаем, что нельзя, чтобы церковь становилась инструментом государства. Обязательно нужно, чтобы церковь была полностью свободна, и она не должна быть каким-то жандармом. Это совсем это неправильно. И я думаю, что многие драмы в конце 19-го, в начале 20-го, они и случились из-за того, что церковь, она, конечно, хорошо, государь был православным, но все-таки она была слишком под под властью власти. Вот, да. Вот. И это нас...
Не хотелось
сейчас,
бы, чтобы повторилось
вот,
бы такое.
Это
да?
Нас, конечно, беспокоит. И надо, чтобы мы все молились бы, чтобы сохранилась бы свобода церкви.
Православная церковь во Франции сохраняет свободу?
Полностью.
Да, ну, полностью. Конечно. Наши приходы абсолютно, как сказать, независимые и делают, что хотят, собственно говоря, во всех отношениях. Какие бы ни были там разговоры, угрозы на уровне епископов, епархии там, и так далее, все равно каждый приход абсолютно автономный и может выбрать всегда свой путь. Вот сейчас у нас такой-то епископ, если вдруг что-то неподходящее произойдет, так можно чудно тогда распрощаться с этим епископом и найти другого. Очень просто.
Ну да, но это в принципе так не делал.
Нет, вся наша епархия действует так, то есть она собрана в том отношении, что все согласны, все хотят быть вместе. Но если вдруг что-то случится, что не подходит тем или другим, то это все может расколоться, и каждый приход может искать своего пути.
Да, я думаю, что, к счастью, в нашей епархии соблюдаются постановления собора 17-18 года. И идея вообще соборности, мы стараемся... Конечно, мы тоже совершаем ошибки, но как и автокефальная американская церковь, как и наша, значит, епархия, у нас все-таки мы выбираем, понимаете, мы выбираем, выбирается
нашего епископа.
Епископа, это каких бы ни было условий, конечно, это иногда может быть так и так и так, но все равно это стоит выбор, и мы добровольно участвуем в жизни епархии. Вот это, я думаю, это очень важно. И я думаю, что это важно для всей вообще церкви, чтобы существовала такая независимость.
Мы выбираем тоже членов совета нашей епархии.
И каждого прихода.
И в приходах выбирается староста, выбираются члены совета
и
на 3 года.
И которые заменяются каждые 3 года, что тоже, потому что, знаете, люди очень довольны, что кто-то за них все решает. И они думают, вот пока я ничего не буду. Но... Нет, чтобы все по очереди.
Ну что ж, к сожалению, время нашей передачи заканчивается. Я вот с большим трудом прощаюсь с вами, и спасибо вам большое за беседу. Наверное, последний коротенький вопрос будет такой. Наши радиослушатели слушают «Голос православия». Вы сказали, что не имеете обратной связи, а хотели бы вы иметь отзывы наших слушателей о ваших передачах сегодняшних, и каким образом можно эти отзывы получать было
да,
бы?
Да, это надо, конечно, мы бы, конечно, хотели, безусловно.
Для вас это важно,
это,
да?
Это очень важно. Раньше я помню, как именно Валентин Анатольевич, мы ставили даже такие флажки, в города, на пункты, откуда мы получили, понимаете, отзывы, письма. Конечно, сейчас, так как у нас очень мало времени вещания, мы этого не делаем, но все равно это нас интересует, и мы могли бы иногда посвятить даже, то есть, может быть, не целую передачу, но прокомментировать. Это было бы очень интересно. Это как сгруппировать, какие поступают вопросы. Но я думаю, что у вас такая все равно передача есть. Я знаю, что у вас есть диалог со слушателями,
да,
правда? Так что это, в общем, мы можем на это посмотреть, да. Этим как-то вдохновиться.
То есть, если наши радиослушатели будут писать вопросы, адресовать именно к вам, вот на наш адрес, на радиограф,
да, конечно,
мы передадим,
простое,
и вы
да.
можете
конечно,
сделать
но
передачу.
Это то, что мы даже говорили, мне кажется, вы
да,
во многих...
Да, говорили. Ну что ж, спасибо, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были сотрудники радио «Голос православия», протоиерей Владимир Егелло и его супруга, матушка Варвара. Спасибо вам. Я надеюсь, что наши беседы будут продолжены.
Спасибо вам.
Спасибо большое.
Спасибо, что вы нас приглашаете, и нам очень приятно с вами именно работать.
Спасибо. Передача закончена. Спасибо вам большое, дорогие друзья. В нашей студии были супруги Егелло, протоиерей Владимир и матушка Варвара.